Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня в нашем светлом вечере мы разговариваем с удивительными людьми, с правнуком великого мыслителя, священника и богослова Павла Флоренского, Павлом Васильевичем Флоренским, доктором геолога минералогических наук, академика РАЕН, профессор университета нефти и газа имени Губкина, а также руководителя экспертной группы по чудесам при Синодальной библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви. С нами также Иван Флоренский, праправнук отца Павла, лингвист-теолог, преподаватель английского языка. Мы говорим сегодня о семье, и я, честно говоря, хотя и робею, но я рада, что мы вот находимся на такой территории человеческих отношений. Потому что если бы мы сейчас начали говорить о чем-то богословском, я бы просто, наверное, села где-нибудь в уголочке, потерялась, но с радостью при этом вас слушала. Павел Васильевич, мы с вами познакомились, я вам напомню, на лекции про отца Павла Флоренского, которую читали два замечательных лектора, но они рассказали об идеях, о жизненном пути, об основных работах. И после этого вы встали и сказали: вы знаете, вы не рассказали самого очень-очень существенного о моем прадеде, о его человеческих отношениях, о том, что у него была семья, о том, что у него было пятеро детей, о том, что он был страдалец за веру. Вот. И, наверное, сегодня было бы уместно вот немножечко коснуться, даже не немножечко, а просто вот сколько успеем коснуться этой темы. Кто-то из журналистов сказал такую интересную вещь, что последняя наука, которую разрабатывал отец Павел Флоренский, была наука о разлуке, когда он находился уже в ссылке на расстоянии от семьи, и писал, постоянно вел переписку с детьми, постоянно пытался как-то их увлечь науками, давать какие-то советы, ну, как-то вот любить их на расстоянии. Можно вот попросить вас рассказать об этом?
Я повторяю то, что тогда сказал. Дело в том, что последний его труд, а он правда труд, его письма к детям, они, во-первых, там ничего плохого нет. Впечатление такое, что человек на курорте был. Ну, двойная цензура, во-первых, та, которая должна быть, а во-вторых, он не расстраивал близких. И когда читаешь его письма, ему так там было хорошо. Разумеется, это неправда. Кроме того, что он тосковал по семье. И он накачивал своих детей. Ну, он назвал свой столб «Теодицея» – «Оправдание, объяснение Бога». Но тогда его ранние письма университетские можно назвать «Эгодицея», где он сформирует себя. У него там замечательная фраза есть, когда его родители с чувством долгом замучили, он написал: «Умереть за вас я готов, но жить для вас у меня нет сил, дайте мне мою судьбу, мои силы». Ага. Следующее, антроподицея, он доказывает человека, вот работы после революции, на грани революции, 20-е годы. И я предложил назвать его последний труд, вот эти письма из концлагеря, это письма, это труд, «Генодицея», «Любовь к происхождению». Они полны любовью к детям, и он их все время учит, рассказывает. Впрочем, учит так, что сейчас по двум-трем фразам умудряется кандидатские писать. Просто знаю такие работы. Вот, и он и меня благословил. Он знал о моем готовящемся рождении. Обсуждался вопрос, как меня назвать. И вот у него же есть работа «Имена», одна из самых популярных его работ. И вот он разбирал те или иные имена, некоторые находил неподходящими, плохими, некоторыми так себе, и очень был благодарен своему сыну, а моему отцу, за то, что вот меня назвали его имя, и он говорил, что вообще, говорит, не так уж и хорошо для носителей этого имени, потому что это имя очень тяжелое, полное внутренних противоречий внешней, значит, может двигаться далеко. Вот, обсуждал, так что выбирать имя для своего потомка очень-очень-очень важно.
Очень ответственно, да?
Ну, просто вы до некоторой степени определяете его судьбу. И он говорил, что лучший способ все-таки смотреть на... Да, и имя... Да, в некоторых семьях, родах имя усваивается и хорошо реализуется, а в некоторых родах это имя не получается, не устраивает его эта генетика. И вот он говорил, что очень хорошая традиция называть свое чадо по предкам, по лучшим предкам, если вы выбираете лучшего предка.
Так вот, я вот как раз хотел спросить, я не знаю, я, может быть, в иной ситуации этот вопрос бы не задал, но именно вот в нашей сегодняшней кампании, в разговоре про, в том числе, наследие отца Павла Флоренского, и мне очень хочется спросить, вот этот мыслитель, который, мыслитель космический, который выстраивал в своих трудах очень целостную картину мира, вообще всего мироздания. Ни одна пылинка, ни одна былинка, ни один элемент жизни не оставался не вписанным вот в это целое и неосмысленным с точки зрения этого целого. А вот любовь к детям, как она в этот космос Флоренского вписывалась? Чем она была для него?
Она не только к детям. Его бесконечная любовь к предкам, которую он их раскапывал, запрашивал в тех деревнях, где хранятся крещальные книги. Это любовь, восприятие себя не только как «я», но и как часть цепи прошлой и будущей. Он думал о будущем, стараясь в этом плане, и поэтому... Для всех, для нас очень важны дети
и внуки.
То, что получится.
А внуки, вот я хочу внука Ивана спросить, а вы что об этом думаете?
Ну, я думаю, что стоит вспомнить о том, что для Флоренского существовало два мира, ну, как и для нас всех, кто верует в Бога, горний и дольний. И мне кажется, что для него одна из важнейших тем – это соединение и соприкосновение этих двух миров и такое взаимодействие всего сущего на Земле и вне Земли друг с другом, и абсолютно нераздельное существо всего человечества и всего мира, созданного Богом. И в этом смысле дети становятся частью тебя, и они, ну, вся твоя семья, весь твой род – это в какой-то степени ты. То есть каждый человек, он формируется тем окружением, в котором он пребывает, той семьей, в которой он родился и вырос, и в которой он был воспитан. И таким образом весь человеческий род, который восходит к Адаму и Еве, это один единый организм, который нельзя друг от друга разделить. И, конечно, особо близки к нам те, кто являются нашими родственниками, то есть наиболее близкие нам, как правило, по духу, но не всегда, и, конечно, по крови люди.
Ну, сейчас Аня скажет опять, что мы унеслись империи по Флоренскому, но мне это кажется очень важным.
Это я наоборот хотела спросить Павла Васильевича, вот когда вы, Павел Васильевич, когда вы слушаете, как Иван вот излагает это все, вы чувствуете какую-то гордость, как дедушка?
А мы все гордимся своими детьми и внуками. Я такой же, как и все. Я хочу другое добавить. Мне, занимаюсь геохимией, я веду курс геохимии, я подсчитал, сколько сколько молекул воды, ну, через воду легче было считать, присутствует в каждом из нас, вот сию секунду, до того побывавшем в людях. Так вот, оказывается, сию минуту во мне миллиарды молекул, которые побывали в каждом жившем до меня человеке, в том числе и мамонтах, тираннозаврах тоже. Мы все пропитаны одним и тем же веществом. Ведь в месяц мы меняем весь свой вес. Мой, причем при моем тяжелом весе, 3 литра воды за месяц 100 литров. Я означаю их. Григорий Ницкий говорил, что атомы, он пользовался этим словом, атомы, побывав в теле человека, получают некий сфрагиус, печать. То есть все они уже отмечены, командировочные удостоверения, побывал в таком, в таком, в таком, в таком, в таком. Но только во мне сейчас миллиарды молекул, которые были до этого во всех людях. Это и кроме того, что, развивая мысли Ивана, тут одна богословская мысль, которую надо очень осторожно и трепетно говорить. Тот, кто прожил человеком 33 года, осветил всю биосферу Земли. Всюду есть вещество, буквально вещество, потрогать можно, которое побывало в нем.
Слушайте, это
в каждом из нас миллиарды молекул из него.
Это прям вот философия священника Павла Флоренского в действии здесь и сейчас, вот на наших глазах разворачивается на практике. Это потрясающе.
Меня на это натолкнул мой дядюшка Кирилл Павлович, который прошел войну от Сталинграда до Берлина, на передовой он был наблюдателем артиллерийской дивизионной разведки, это сидит на передовой, бинокль смотрит и ловит на себя снайперскую пулю. Вот, а потом он занимался планетологией, и когда он занимался Тунгусским метеоритом, тогда была легенда, что Тунгусский метеорит – это марсианский корабль, который потерпел аварию, а он был на атомном двигателе. Это вовсю газеты муссировали, по тем временам общественность заставляла Академию наук работать, поставили тему проверить. Ну, он со своим другом Петром Николаевичем Полеем, так, очень крупный атомохимик, вот, они спилили рядом с метеоритом дерево и подсчитали кольца, радиоактивность их. Так вот, 908-е кольцо пустое, конечно, никакого там взрыва не было. Стали дальше смотреть, 45-й год засветился. Вдумайтесь, в каждом дереве Сибири, а, впрочем, и всей планеты Земля, есть вещество из японцев, которых американцы зажгли своими атомными бомбами. Оно радиоактивное, поэтому ловится, все остальное не ловится, обычное. Вот. И вот это то, что следовал дед философии Владимира Соловьёва, всеединство. Тут один из таких факторов.
Аня, верни нас к семье.
Да, Павел Васильевич, да. Я на самом деле могу слушать и слушать, но я хочу все-таки да, спросить о семье. Вот вы говорите, там дядюшка, двоюродный брат, и я понимаю, что у вас огромное генеалогическое древо. У меня очень простой вопрос. Как и когда вы все общаетесь, если вот как происходит ваше общение? Вы всегда писали, что вы говорили, что ваша семья принимал кучу народу, всегда было очень
Собственно, много. Это заслуга Андроника и музея Флоренского, который он создал.
Нет, а вот ваши родственники,
смерти, Павел Васильевич. Простите, они мои родственники, он всё, мой двоюродный брат.
Угу.
Вот, мы собираемся в день смерти деда и в день рождения деда.
Угу.
Мы собираемся так в меру.
А сколько народу, вот сколько людей на таком празднике присутствует, родственников? Примерно.
Не знаю. Много. Нет, ну там приходят друзья и знакомые, кроме того, попробуй разбери. Много. По крайней мере, мы связаны. К сожалению, как и большинство семей, на свадьбах общается молодежь. А мы в другой день общаемся, собираемся, когда кто-то, уходя от нас, нас собирает у своего гроба.
Светлый вечер. на радио «Вера».
В нашей студии сегодня Павел Васильевич Флоренский, руководитель экспертной группы по чудесам при Синодальной библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН и профессор Губкинского университета, и Иван Флоренский, теолог, преподаватель английского языка в одной из московских школ. Наши сегодняшние гости, как следует из фамилии, прямые потомки русского религиозного мыслителя, священника Павла Флоренского, вот Павел Васильевич его внук, а Иван его праправнук, и мы продолжаем наш разговор.
И вопрос вот праправнуку. Иван, скажите, вот то, что я хочу выяснить для себя, мне просто хочу представить себе, как общаются вот родственники разных поколений между собой в вашей семье. Вот как вы это наблюдаете? Как часто, какие традиции вообще существуют на эту тему?
Я хочу сказать, что отношения у нас в семье, в принципе, очень теплые. И понятное дело, бывает, что ругаются люди, бывает, что на себя тянут одеяло, не хотят уступать и прочее, прочее. Но это все такие мелочи жизни, которые мы, как правило, можем преодолеть. Но меня очень радует то, что со всеми родственниками, по крайней мере, с ближайшими, с бабушками, с дедушками, мы регулярно общаемся, видимся, и нам для этого не только какие-то традиции нужны, то есть мы можем и без какого-либо повода и позвонить друг другу, и там зайти в гости, как-то друг друга порадовать вниманием. Вот. И я думаю, что во многом это заслуга, точнее, не заслуга, а следствие того, что мы все являемся близкими друг другу людьми по духу и по нашему вероисповеданию, поэтому нам друг с другом довольно легко, и мы все регулярно видимся, и надеюсь, что все друг друга любим очень.
Павел Васильевич, а можно вас спросить о вашей жене? Вот расскажите, как, ну, сейчас, как вы общаетесь? Какие-то у вас есть время друг для друга?
Как я общаюсь со своей женой и со своими детьми? Что за вопрос? Как и все.
Ну, как и все, так неинтересно. Вы ходите в театр вместе, не знаю, или каждый вечер ужинаете вместе?
Нет, мы больше сидим дома.
Сколько лет вы, в браке?
И пьем чай.
А сколько лет вы вместе с супругой в браке?
Золотую отгуляли.
То есть больше 50.
Да.
Поделитесь секретом, как сохранить семью и любовь, и теплое трепетное отношение с женой на протяжении более чем 50-летий.
А кто сказал, что трепетное? Я, как и всякий муж, под определенным давлением.
Хорошо, вы меня опять
трепетное
срезали.
Больше от страха и вот уважения.
Хорошо, хорошо, сдаюсь. Но все-таки вот я абсолютно убежден и вижу это на примере многих семейных пар, что столько лет в браке – это подвиг. Это такой настоящий, обыкновенный подвиг. Помните, как в фильме «Тот самый Мюнхгаузен»? Я не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть.
Почему подвиг?
Давайте, вот.
Дело в том, что мы поженились и венчались, но уже не 25, а больше лет тому назад. 67-го года, да? Ну, раньше, в общем, в 65-м, наверное, или в 66-м году. Вот, ну, там расписали все такое, но дальше надо венчаться. А те времена, когда венчаться было страшно, повторяю, кроме того, ужас потомка репрессированного у меня всегда был. Поэтому искали способа, как это сделать незаметно. Моим духовником тогда был отец Феодорит Благочинной Троицы Сергиевой Лавры. Я к нему обратился. А дальше, ребята, это уникальная история. К нему обратился, он приказал своему иеромонаху. Иеромонах был отец Иосиф, последний монах дореволюционного пострижения. Дело происходило в Троице Сергиевой Лавре, в его келье. То есть это Ромео и Джульетта чистейшее. Тайно, тихо.
Но закончилось по-другому у вас, слава богу.
Да, пока.
Тема Шекспира.
Не спугни.
Вот, венцы нам сделала мама и бабушка, сплели из флёксов, из цветов. И вот мы обвенчались так вот совершенно в монастыре, что, вообще говоря, не рекомендуется, мягко говоря, а в то время еще и органами преследовалось. Вот так мы венчались. Ну, а после этого мы были обречены быть счастливы.
Обречены быть счастливы. Это великолепная формулировка.
Аня, мы венчаны.
Я хочу сказать, что в слове «подвиг», на мой взгляд, нет такой коннотации, что это что-то такое нудное, тяжелое, неприятное, что люди, значит, влачат.
Да, вот
это же подвиг. Нет, а вот я как раз слово «подвиг» воспринимаю как это же слово «движение». Это движение воли, сердца, ума, человеческого усилия какой-то большой цели. Вот это подвиг. На мой взгляд, я вот в этом смысле употребляю слово «подвиг» применительно к длительному браку более чем 5 десятилетий. Иван, ну вы хотели что-то сказать про бабушку с дедушкой, видимо.
Да, про бабушку с дедушкой, но так как про Юлию Алексеевну и про себя дедушку уже рассказал подробно, я хочу рассказать то, что родители моей мамы, они тоже не так давно отгуляли золотую свадьбу, и мне кажется, что это в определенной степени у нас с двух сторон такие теплые и долгие именно семейные взаим... отношения, да. Валентина и Олег, они уже больше 50 лет вместе, и, насколько я знаю, что их тоже родители, и бабушки, и дедушки тоже очень долго были вместе, поэтому я думаю, что это в определенной степени какая-то такая семейная традиция даже со стороны еще моей матери.
Ну вот у вас кольцо на руке, я вижу. Вы
да,
женаты?
Я женат.
Но вы готовы к...
к подвигу?
К подвигу.
Да, я
настаивает Костя.
Готов к подвигу.
Даже
вообще
такая традиция.
Не боюсь этого и согласен с Константином, что это не должно быть каким-то страданием, это должно быть все равно радостью. Если ты человека любишь, то ты должен уметь просто жертвовать собой и действительно двигаться в направлении этого человека и уметь его слышать. Вот и все.
Позвольте посплетничать.
Так.
На родителях лежит обязанность женить детей. Они должны думать об этом, хотя бы думая о себе, кто будет сноха, кто будет зять, и это важно.
А на это можно повлиять, Павел Васильевич?
Сейчас расскажу.
Так, мы записываем.
Да, пишите.
Вот у Ани взрослые
дело
дети,
в том,
это прям...
Да, мне очень...
Что, ну... Иван, в филологическом факультете там их 4 парня на группу или меньше. То есть он окружен девчонками, у него иммунитет против них. Вот, но жениться надо. И родители стали говорить, что вот в Ленинграде есть такая девочка у наших друзей, вот такая она хорошая, такая красивая, правда, красивая очень, хорошая. Вот начали ему внушать. Ты не обижайся. Так
я не согласен абсолютно, потому
конечно,
что так
конечно.
Они абсолютно не говорили.
Конечно, не согласен. Ей тоже это самое говорили. И поэтому они были подготовлены для того, чтобы быть с нами абсолютно несогласными и... быть счастливыми.
Нет, я абсолютно не согласен, потому что я ситуацию, так сказать, знаю изнутри, и со своей стороны могу сказать, что мне точно никто и ничего не говорил, и я думаю, что это просто ну, провидение в какой-то степени, то, что так получилось, и что все у меня сложилось. Вот, поэтому я как раз в этом плане думаю, что родителям нужно отпускать своих детей в такое свободное плавание, и просто, если они родители, соответственно, верующие, просто молиться за них, любить их и поддерживать их во всем, потому что у каждого свой путь, и каждому открывается Бог по-разному, и это все очень лично, и порой лучше просто стоять в стороне и наблюдать, чем как-то давить, потому что это порой может привести к чему-то очень печальному и даже трагическому.
А вы венчались с супругой?
Да, конечно.
А вот не было такого, как обычно, почему-то я в своих ровесниках это наблюдаю, а ты не боишься, что это на всю жизнь?
Нет, у нас, конечно, такого не было, потому что мне тоже повезло, то, что моя супруга из церковленной семьи, и у нас не возникал такой вопрос, конечно. Ну да, мы как бы за этим и шли, чтобы всю жизнь провести вместе, и потом, надеюсь, вместе в Царстве Небесном еще личную жизнь. Было бы неплохо.
Павел Васильевич улыбается. Но я, знаете, думаю, что произошло на самом деле. Вот Павел Васильевич сказал, что там кто-то сказал, а Иван сказал, нет, никто никому не говорил. На самом деле, просто, может быть, родственникам показалось, на самом деле они молились как-то, и им показалось, что они всем все сказали. помолились, и вот встретил такую девушку.
Ну, пусть он думает, как думает.
Ведь это, наверное, очень важно, да, молиться, чтобы вот твой... Ну, вот я серьезно сейчас говорю, без шуток. Чтобы твой ребенок, твой там внук или сын, или дочь встретили какого-то правильного человека.
Вы знаете, это, конечно, для родителей самое главное, что есть.
Вот.
Быть, чтобы, жить, чтобы внуки были счастливы. Это, конечно. У меня был такой случай. Я в Фонд мира поехал в Эстонию. Она уже становилась тогда фашистской. И мы проводили в Нарве дни преподобного Сергия. Это была лихая, смелая операция Фонда мира. Вот. После собрания, там большинство русских в Нарве, после собрания тем, кто не из Нарвы, а из соседей, деться некуда ночевать, и пришли к нам в гостиницу. Ну, у меня в комнате на полу лежали, как пел Высоцкий, кони и люди в повалку. Вот, и вот один из них спрашивает: Павел Васильевич, а как зовут ваших родителей? Ну, я ответил. А дедов ответил, прадедов ответил, а прапрадедов я не всех назвал. И он сказал мне историческую: Павел Васильевич, а как же вы за них молитесь?
Угу.
Зачем надо? А чтобы молиться за них. И чем дальше вглубь, вы знаете, тем правильнее молиться и достойнее. И тогда и они там о нас заботятся. Вот, а как вы за них... Для меня это великая фраза этого человека. Грохнули его, наверное, там в Эстонии потом. Очень был такой крепкий русский человек.
Ну, то есть молитва и с... как это? И в эту сторону, и в эту, и за... предков, и за детей, да, и за то, чтобы они хорошо поженились, и за то, чтобы...
Ну, мы же говорили о том, что мы часть цепи туда и туда.
Да.
Тут, конечно, трудно не вспомнить, хотя мы, может быть, не в первый раз в наших семейных программах это вспоминаем, но это знаменитый из Экклезиаста: «Род приходит, род проходит, а земля пребывает вовеки». Вот, мне кажется, у нас сегодня программа была просто иллюстрация к этой фразе, как на протяжении поколений эта память хранится, и особенно ценно, что мы вот сегодня с вами говорим об этом, об этой памяти поколений не в теории, и не с одним гостем, а с двумя гостями, которых тоже разделяет еще одно поколение, это дед и внук, и это в этом какая-то есть такая настоящая картина, вот как жизнь жительствует, и как память о предках и забота предков о потомках не просто слова, а дела.
Ну, вы знаете, я, как всегда, и в то же время, как никогда, беседа подходит к концу, не успев начаться. Поэтому я очень прошу Павла Васильевича и, ну, по желанию Ивана, еще прийти к нам в студию, потому что у нас только тем для вас, которых хочется обсудить о семье и об отце, священнике, отце Павле Флоренском и о его жене Анне Михайловне. Мы коснулись сегодня этих тем, и я надеюсь, что получился очень живой разговор, какой-то такой вот через поколение, поколение, поколение.
Вы знаете, да, конечно, спасибо, обязательно, но еще одна деталь, почему мы вместе. Мы все-таки жили в той стране, как бы не поносили нашу историю, где очень высокий уровень нравственности был. Ну, за развод изгоняли из партии. То есть это было немыслимое событие. Разведенный лишался возможности ездить за границей. Следили очень за нравственностью, за порядочностью. Ну, естественно, все грешили, тем не менее, но атмосфера высочайшей нравственности была атмосфера. И в искусстве, и в кино, и везде. То, что сейчас с нами делают и нам внушают и вводят, это ужасно. Хотя, честно говоря, видя своих студентов, я как-то не замечаю, чтобы на них эта пропаганда сильно отражалась. Вот. Такие же золотые дети, как и лет 20-30 тому назад
вот
были.
Спасибо вам за эти слова.
За эту оптимистическую ноту в конце.
Спасибо огромное.
Спасибо огромное, да. Мы напомним, что сегодня в этом часе «Светлого вечера» в студии «Светлого радио» с нами, с вами были Павел Васильевич Флоренский, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, профессор Университета нефти и газа имени Губкина и руководитель экспертной группы по чудесам при Синодальной Библейской Богословской комиссии Русской Православной Церкви, и Иван Флоренский, теолог, преподаватель английского языка в одной из московских школ. Наши сегодняшние гости, как следует из фамилии, потомки, наследники нашего выдающегося мыслителя, философа, богослова, священника Павла Флоренского, Павла Васильевичева внука, а Иван его праправнук. Вот такая у нас сегодня была невероятная компания. Спасибо еще раз огромное. В студии была моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».